Слава нашему Господу! Имеем опять возможность. Боже, помоги! Сегодня мы с вами коснемся продолжение оно будет, или как сказать. И все про глаза. Мы зрячие или слепые? Насколько мы зрячие? Почему мы слепые? Да нет, мы зрячие. Да нет. Дело в том, что когда смотришь на Соломона, он там страшную фразу говорит. Чего бы не захотели мои глаза? Какие? Ну, говорят, внешние. Ладно. Чего не захотели бы мои уши? Потому что он или по ушам работал, но в основном по глазам. Я, говорит, все это предоставлял. Но потом я посмотрел на все то, что я сделал, и внушил своему сердцу от всего этого отречься. Теперь к этому событию подходим с такой стороны. Так ты в тот момент был зрячий или слепой? Интересно. Слово «зрячий» или «слепой» имеет несколько значений. Дело в том, что есть люди, которые теряют абсолютное зрение, полный ноль, полная тьма. Частично. Бывает у них искажение предметов, они видят, они искаженные у них. Бывают линии искаженные. Хуже бывает, что мерить, дальтонизм. Расцветки теряют. Для них все черно-белое. Темное, светлее, светлое. Больше ничего. Цветного они ничего не видят. Какая степень повреждения глаз была у Соломона? Разве можно такое сказать? Получается, выбор его был неверным. Как может такое случиться, что человек получил неложное познание всего существующего? В полной Библии говорится о том, что он знал мысли людей, силу корней. Неложное познание всего существующего. Хорошо, ты такой мудрый, о котором Бог сказал, такого мудрого, как ты, нет и не будет. Таким текстом я и вижу, и понимаю, что так сказано. Не было, нет и не будет. А как может быть такое, что у такой мудрости глупость? Но он сам об этом говорит. Мы сейчас просто рассуждаем. Вот для нас большой образ и прообраз. Я, говорит, придерживался и глупости тоже. Интересно. И ты считал, что это нормально в твоих глазах? Каких? Вот там, внутренних. Дело в том, что мы в разных случаях с разных сторон разбирали этот вопрос, просто чтобы мы задумались. Он одну правду такую интересную говорит. И зачастую христиане не задумываются об этой правде, забывают ее. Ее бы назвать, наверное, центром его внутренности. Думаю, не ошибусь. Он говорит так, когда он уже был царем: «Господи, чтобы управлять таким народом, быть царем, в правильном значении этого слова, надо иметь мудрость, или как? Чтобы мне их правильно судить, рассуждать, решать вопросы». Что он имел в виду? Может быть, он имел в виду, что этим занимался Моисей в свое время? И Моисей вот с утра садился и до вечера сидел. Стоять он был уже не в состоянии бы. Не по возрасту, а по занятости. И перед ним стоял целый день народ, и он их рассуждал и рассуждал. Он уже утомился, и там есть момент, ему родственник предложил, с другой стороны Бог предложил. Говорит: ты выбери 70 старейшин, нагрузи их этим трудом. Если они что-то не смогут разобрать, то они принесут тебе. Странные вещи. Значит, народ никак не могут разобраться каждый в себе. Господи, скажи брату моему, чтобы разделил со мной имение. Друг, а кто, говорит, меня поставил судить или делить ваше имение? Сын Божий говорит интересную вещь. Что имел в виду Соломон, чтобы мне правильно их судить? Но когда внимательно читаешь образ Соломона, то я лично нигде не нашел, где бы он сказал: «Господи, дай мне, ну, создай обстановку или помощь, или мудрость», ну, какими словами, тоже детали, чтобы я мог судить самого себя. Когда мы читаем «Хлебопреломлению», апостол Павел там пишет интересную фразу: «Если бы мы судили сами себя». Значит, если мы не судим, то мы вынуждаем Бога судить нас. Ну, пускай будет так. А потому немалое количество из народа Божьего немощные, больные, немало умирает. Цель, причина. Мы как-то разбирали темы, можно ли за таких молиться об ихнем выздоровлении. Священное Писание согласно этого сюжета говорит, что нельзя. Почему? Потому что это идет обрезка, очищение, а мы говорим, образно говоря, провинившегося поставили в угол, а мы теперь с угла хотим его вытащить или ее. Ну, тогда сами отправляемся в этот угол. Но для чего это случается? Для того, чтобы не быть осужденными с миром. С целью выздоровления, исправления, изменения. Если бы мы судили сами себя. Судить сами себя? Вот сегодня по этой линии, но мы заходим через линию глаз. Соломон, ты судил самого себя? Ты судил свои выборы, свои взгляды, свои мировоззрения, свои цели? Интересно, а как он судил? Криво, косо? Я не знаю, как сказать. Весы у него были правильные? Да не видно. Если были бы правильные весы, ну, он бы тогда себе много чего не позволил, или почти всего не позволил. Он говорит: я обернулся на свою жизнь и внушил своему сердцу, у нас были две темы, отречься от всего этого. Внушить — это звучит так, я своими словами скажу, прижать к стенке свое сердце, рогатиной такой, знаете. В свое время Саулу было сказано: что ты гонишь меня, ты идешь против рожна. Рожно — это раздвоенное, как буква V или как Y, кому как легче понимать, длинная такая, с острыми шипами, но обычно на зверей шли, вот такую, знаете, у нее сзади упор такой сделан интересный, и ты к дереву ставишь, чтобы оно не соскочило, овальный упор, и зверь поднимается на тебя, кидается, и ты просто направляешь это рожно, и зверь сам себя накалывает. То получается, внушить — это вот таким наподобие рожном себя взять и припереть к стенке. И говорит: слушай, сердце, ты должно покаяться. Вот сегодня, если внимательно смотреть, все сюжеты в теме. Я думаю, вот это здорово, слава Богу. Вспомни, когда у тебя было, говорит, неправильное выбор твоего зрения. Вспомни, и почему. Как ты там себя взвешивал? Почему ты себе этого позволил? Ведь если рассматривать дальше личность Соломона, конечный результат, ну, предпоследний, не последний. Последний, надо понимать, что он у Бога. То есть, все-таки он покаялся, осознал. Надо так понимать все эти священные писания. Но предпоследние ступени, ну, тысяча женщин, вопрос не в этом. Вопрос в том, что это были язычницы, это серьезно. Каждая из них, ну, не знаю, что для каждой или отдельно, что они были со всех тысяч народов, что ли. Да, наверное, не с тысячи народов, поменьше было народностей. Но они вместе, жены одной народности, одного идола, ходили к одному идолу. Возможно, да, может быть, принципиально, знаете, есть такое выражение, на рога встали. Вот, и вот, нет, то ты мне сделай отдельно, а вот ей отдельно. Ну, и сегодня не разбираем этих вопросов. Ну, какой же ты муж, как ты меня любишь и тому подобное, вот, твое сердце не со мной. Обычная такая история, у мужчин и женщин бывает. Вот, построй мне, построил, хорошо, а что ты со мной не идешь на жертвоприношение? Ну и приходил, и жертвы бесам приносил, докатился. Это не осуждение, это рассуждение. Докатился. Знаете, люди неверующие, ну назовем, пускай неверующие, а там еще надо разобраться, потому что Бог говорит иногда, неверующие более верующие, чем верующие. Потому что верующие зачастую неверующие. Дай, говорит, сердцу волю или глазам, они тебя заведут. Такую неволю, то ты будешь не рад ничему. И вот оно случилось. Ну, с чего там у него падение, у Соломона? Мы сегодня сейчас этого разбирать не будем. Но просто задумаемся. Сегодня был задан такой вопрос интересный, да? Особенно в последнем стихотворении. Вот это то, как раз о чем Бог и предупреждал. Это всего лишь только начало. Что когда вы будете выходить и делиться, будет открываться небо. Более чем просто. Вот. И будут молитвы. Да. Это нормально. Итак, повреждение начала. Читаем такое местописание. Притчи, 7 глава. С 1 по 3 стих. Притчи, 7 глава, с 1 по 3. Сын мой, храни слова мои и заповеди мои сокрой у себя. Храни заповеди мои и живи. И учение мое, как зрачок твоих глаз, глаз твоих. Как зрачок чего? Твоих глаз. Господи, что ты хочешь им сказать? Он говорит, я хочу тебе сказать, что вот здесь идет повреждение. Зрачок – глаз. Обратите внимание. Еще раз читаем. Храни заповеди мои и живи. И учение мое, как зрачок глаз твоих. Значит, заповеди, учение, зрачок. Что такое зрачок? Это та область глаза, через которую поступает нам информация. Окружающей среды. Если поврежденный зрачок, то горе тем, которые черные называют белым. Белое – черным. Добро – злом, зло – добром. Горе тем, которые искажают. Сегодня об этом тоже говорилось. Искажают, повреждают Слово Божие и все остальные вопросы. Если сегодня все это соединить, это знаете, как получается? Сегодня упоминалось, что вот вкушать тело Господне и пить его крови. Если вот это место Писания, которое сегодня зачитывалось, соединить с местом Писания, овцы мои слушаются голоса моего и идут за мною, то в сегодняшней теме это звучит так. Что-то, говорит, странное с моими овцами, они никак не могут разобраться, где я, а где не я. И вот они идут за тем, кто не я. Как? Что-то, говорит, странное, говорит, с моими овцами. Они должны слышать голос мой и разбираться, что это мой голос, но странно с ними, почему-то они идут за другим голосом. Есть такое песнопение, насколько я помню, или стихотворение, ну, хоть так, хоть эдак. Помоги мне различать голос твой от голосов иных. Или среди тысячи голосов слышать голос твой. Ну, по-другому звучит очень интересно, в других темах мы с вами разбирали. Когда-то Давид задал вопрос, идти ли мне на войну, но там уже детали. Бог сказал, да, только ты не отсюда пойдешь, а со стороны тутовой рощи. Тута, ну кто знает, тута такая, да? Такое растение. Не растение, вернее дерево. Там приятные довольно-таки плоды, оно бывает черное тута, бывает розовое, бывает желтоватое, белое. Ну, на интернете посмотрите, интересно. Вот. И вот ты, говорит, пойдешь только тогда, когда впереди тебя пойдет Бог. А как ты это узнаешь? Ты услышишь по вершинам тутовых дерев как бы шаги идущего. Интересно, а что это, штиль был? Что такое штиль? Это не движется ни травинка, ни листок. И вот теперь он это услышал. Не сомневаюсь. Не думаю. Хорошо, а что там, войны, кони, люди? Ну что, а у него что, коней там не было? Ну ладно, допустим, коней не было, но люди были. А что он сказал? Это тихо сидите, чтобы мне услышать там идущего. Ну, может быть, он это и сказал. Может быть, но это услышать? Это вообще интересно. Как это услышать? Вы знаете, в Библии, ну, в сегодняшних переводах Библии это упускают. Не то, что в переводах, в печатях. Когда печатают Библию, это упускают, не делают. У моего папы была громаднейшая Библия, и там она была каноническая, но она была полная в смысле чего. Но я одно событие расскажу. Вот в книге Судей описывается, вот кто-то должен был пойти в Варак и Девора. Можете потом проверить сами, но в ваших Библиях вы этого не найдете, там этого нету. А вот в той Библии это было. И вот Бог через Девору говорит Вараку, что ты иди, будешь освобождать мой народ. Ну, примерно так. А он говорит, ты знаешь, я не пойду, если ты не пойдешь. Это в ваших Библиях вы вот так найдете. А в Библии моего папы курсивом это, знаете, вот когда печатные буквы, а то пропись. Прописью было напечатано. Если ты, значит, я скажу, что именно. Напечатано было так: если ты не пойдешь, то я не пойду. А дальше прописью написано: потому что я не вижу или не увижу, когда ангел Господень пойдет впереди тебя. Интересная фраза. Вот почему я не пойду без тебя. По-другому звучит: ты видишь, а я не вижу. Вообще это доброе такое признание. Ну, жалко, что он не видит, но мы сейчас не эту сторону рассматриваем. У него признание назвать вещи своими именами. Она ему говорит: знаешь, ну тогда слава будет принадлежать женщине. Он говорит: какая разница кому? Главное, чтобы Божья слава была Богу, так образно говоря, и чтобы народ был освобожден. Увидеть? Интересно. Сегодня затрагивался вопрос, чтобы Бартимей видел. В другом месте написано, что там было два слепых. В истории, ну, частично, что описывается о нашем Господе, в смысле история, ну, по Священному Писанию, он много совершил, но очень мало описывается. Иоанн говорит, если подробно писать, то всему миру бы не вместить написанных книг. Ну, некоторые детали всего лишь. И вот за какого-то слепого он молится. Молится, что он делает? Возлагает руки, ну да, молится наш Иисус Христос. Вот он спрашивает: что ты видишь? А он говорит: я вижу людей, как деревья. Интересно. А чего так? Я сейчас не разбираю вопрос, а чего так? Ну, значит, чего-то так, раз так. Мы разбираем другой вопрос. Что ты видишь? Ну, вот вижу, вот что-то вижу. Священное Писание говорит, есть такие моменты, когда мы в сегодняшнем дне, это нормально, гадательно видим, но когда мы откроется лицом к лицу, тогда мы увидим точно. Это нормальное положение. Но выбор в жизни гадательно, на ощупь, мы сегодня, может быть, не сможем брать очень много мест Писания, иначе будет получаться. И вот мы, как слепые, ходим на ощупь, ощупываем стену. Почему? Потому что суд отступил назад, истина приткнулась. Кто возвышает голос за правду, бьют его, гоняют. Ну так вот, общими такими фразами, если охарактеризовать. И вот Бог смотрит на это состояние в народе Израиля было. И он смотрит, говорит: да никого нету, чтобы кто-то встал в защиту этого вопроса. В смысле, как? Ну, чтобы подняли голос за правду. Что же мы делаем? Мы своими, ну чем, действиями, руками, поступками, как хотите называйте, не играет роли, устраняем и требуем от других, чтобы устранили от наших глаз сидящего на престоле. Ну, образно говоря, звучит так. Если бы Исаия не увидел на престоле сидящего нашего Господа Бога Отца, в какой определенной степени им это было показано, но он бы не сказал, что я человек с нечистыми устами, и вот я живу среди таких же людей, значит, слышу, какие у них уста, своими ушами слышу, и он бы не сказал, что я погиб. Ну, для меня так звучит. Оно звучит так, что пять глав, которые ты написал, ты его не видел. Или в течение этих пяти глав ты не грешил. Ну, может быть и так, не знаю. Ну, а теперь-то ты увидал престол. Знаете, получается очень такой интересный вывод. Вот пока мы не увидим престола Божьего и не увидим его славы, мы уверены в своей правоте, в выборе своих глаз. Иов такого же был мнения. Абсолютно. И он договорился до того, что Бог стал говорить с ним из бури. Ну, а потом Иов, интересно, потом уже согласился, четыре главы выслушал свой адрес. Но там Бог ничего не обличал, просто говорил, одну, конечно, правду сказал, одну правду, да нет, он всю правду говорил, просто про Иова, интересная деталь, какая? Ты говорит, припаяшься и встань, хотя, говорит, уже второй раз тебе это говорю. И ты, говорит, обвиняешь меня, Бога, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать самого себя. Это хлестка, такая правда, это правда. Так что нечего прятаться за то, что ты перст на уста ложишь. Все, я молчу. Но. Сегодня мы с вами будем касаться. Дело в том, что зачастую мы не обращаем внимания на то, что делается в нашей внутренности. Мы только обращаем внимание и то частично на то, что делается исходящее из нас наружу. И то так, знаете, спустя рукава называется, или сквозь пальцы смотрим. Это серьезные вещи. Так вот, Иов потом интересную фразу говорит. Я раньше слухом ушей слышал о тебе, а теперь мои глаза увидели тебя. Я потом, говорит, отрекаюсь. Есть интересная, страшная правда. Почему интересная, почему страшная? Потому что одно другое дополняет или раскрывает картину. Валаам, который собирался, ну, идти за подачками, за большими дарами, ну, проклинать народ Израиля. Ну, сегодня, сейчас это все детали не разбираем его, берем только одну такую деталь. Когда он потом уже узнал, что ангел Господень стоял против него, и ослица три раза меняла дорогу, иначе был бы погубленным он. Я, говорит, не знал, что ты стоишь против меня, это сильная фраза. Вот. Если хочешь, я вернусь. Да, теперь ты, если хочешь, я вернусь. Да нет, теперь ты пойдешь. Вопрос тоже не здесь. Потом он дальше говорит. Говорит муж, знающий тайны, видящий видения и так дальше. Открытые очи его падают. Но открытые очи его. Вы знаете, вот когда берешь вот это место Писания, вот эти две фразы, падает открытые очи его, и когда их так соединяешь, получается несовместимость, несогласие. Если открыты у тебя очи, то ты можешь остановить свое падение. Через что? Через глубокое покаяние. Сегодня в стихотворении Бог затронул вопрос, вспомни, откуда, где ты потерял Христа. Значит, вот здесь вот звучит так. Валаам, ты действительно уверен, что твои очи открыты? Ну, почему такой вопрос? Да потому что потом, когда Валаам вернется, Библия не описывает, где и как, но он научил, как сделать проклятие в народе Израиля. Выставить молодых девчат, ну, конечно, раскрашенные будут, раздетые, не в смысле голые, разодетые, то есть одежда всевозможная, кто его знает, какая, насколько облегающая, насколько прозрачная, хороводы, песни там и тому подобное. И вот это, говорит, надо сделать так, чтобы прельстить. Прельстить через что? Ну, что первое могло быть? Ну, первое могло быть уши, возможно. Ну, допустим, народ Израиля стоит станом и вдруг слышит там, понимаете, музыка, песнопение. Ну, кто-то, может быть, сначала увидел, а потом услышал. Но в основном остальные могли, услышав, а потом увидеть. Хоть так, хоть эдак, однако вот оно поражение отсюда. А, увидели. Ой-ой-ой, такого у нас нету. И давай гурьбой туда, что называется, для себя, для своих сыновей. Мы с вами разбирали. А жены тогда, ага, так ему нужна такая и такая, а не такая. Ну и я сейчас буду такая. А девчонки посмотрели. Слушай, наши все хлопцы, парни побежали за теми девками. А мы что, не такие? Значит, и мы такие будем. Это проклятие сошло. Это проклятие учения Валаама. И, ну, и оно перемешивается с Иезавелевым учением. Ну, просто Валаам это впереди идет в этом вопросе. Сегодня все церкви пораженные, семьи пораженные. Ну, это же беда. Беда. Значит, мы остановились на этом вопросе. Сейчас его еще раз читаем. И одно событие будем разбирать очень глубокое. «Храни заповеди мои и живи, и учение мое, как зрачок глаз твоих». Вот если ты будешь хранить, то ты будешь жить. Иисус сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. Вот сюда, к Соломону, ты имеешь жизнь, да, нет, с избытком. Вопросы, 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 вопросы. Это, как называется, это такая жизнь, это существование такое. Ладно, рассказываю одно событие. Рассказал это человек. Это христианская духовная семья. Только я когда что рассказываю, не для того, чтобы осуждать, а для того, чтобы взять оттуда примеры для себя и самим задуматься, а у нас как? Многие из вас знают эту историю. Сколько у них уже было детей, ну, неважно. Думаю, что, наверное, это не первый был. А может быть, первый. Пускай будет хоть так, хоть и так. И вот он рассказывал сам. Я вот сижу, говорю, там читаю Священное Писание, назидается он. Жена там на кухне готовит для всех или для ребенка. Это детали. Ребенок, ну, примерно годовалый, лежит в колясочке там или в кроватке. Ну, где? Все зависело. Конечно, это очень старая-старая история. Это история, наверное, лет 50 уже, наверное. Но это не важно. И вдруг я, говорит, вижу, сатана подошел к коляске, к кроватке вот этой, и щипнул ребенка нашего. Ребенок как закричал, мать как взорвалась на ребенка. А я ей говорю, слушай, ну разве можно так себя вести? Ну разве можно так? Что он дальше ей рассказывал, я не знаю. ну, увещевал, что, ну, наверное, увещевал, что ты мать, что ты жена, что ты дитя Божье. Ну, может быть, дитя Божье назвал ее. Ну, тогда еще, может быть, неплохо, но все равно нехорошо. Что нехорошо, сейчас узнаем. Вот. Ну, короче, сатана. Вот сатана щипнул, но тут надо это по-другому решать. А как по-другому решать? Скажи, а что это за нормальность, что сатана в вашем доме ходит, как хозяин? Что это за нормальность такая, что сатана подходит и щипает? Что это за такая нормальность, что ты не кричишь: «Господи, какой ужас! До чего мы докатились, что сатана у нас в доме хозяйничает?» Почему ты этого не видишь? Почему ты не видишь, что ты спокойно сидишь и читаешь Священное Писание и не возмущаешься против обстановки в семье, не возмущаешься против своей реакции, что ты не возмущаешься против этого всего, а ты возмущаешься против жены? Ну, ты же духовный человек. Ну, ты же духовный человек. Ведь ты же принял Духа Святого. В тебе же помазание Божие. Ты знающий Священного Писания. Только это не осуждение, пожалуйста. Это рассуждение. Все предельно бодствуйте. Потому что тема очень глубокая. Будем еще глубже заходить. Что за причины? Никто эти причины не раскапывает. Правда, сказать «никто» нельзя, потому что вот сегодня мы раскапываем, значит, это уже не никто. С другой стороны, если Бог повелел, эта тема давно, она идет как продолжение вот тех предыдущих тем, которые начались на бракосочетании. Линия глаз, выбор – это все оттуда. Просто на бракосочетании ты это не успеешь передать, не получится, иначе бракосочетание будет несколько дней длиться. Ну, так будет. Ну, так же не получится. А вот одна тема все продолжается и продолжается. Я от нее не могу уйти, да и не собираюсь уходить. Неправильно, конечно, сказала. Не могу уйти. Зачем уходить? Я говорю, просто передавать. Но дальше глубже открывается. Выборы. Выборы. Так дело в том, что у Бога есть церкви на земном шаре, которых Он когда-то открывал это, открывает на сегодняшние дни и дальше будет открывать. И они будут получать, если у кого-то не было, не потому, что они сегодняшние темы будут слышать, а потому, что Дух Святой в них будет работать. Они захотят, ну, чтобы у них было очищение, освящение. Ну, давайте порассуждаем еще. Давайте Екклесиаста откроем. Екклесиаста, 10 глава. Восьмой стих. Такое кусючее местописание. Это мы рассуждаем сейчас вот про вот эту семью просто, да? В свете Священного Писания. Дело в том, что Бог положил это рассуждать для нас, для наших семей, для своей внутренности, для собрания, в котором мы находимся в Церкви Господней. Вот восьмой стих. Екклесиаста, 10 глава. Это после притч следующее. Кто копает яму, тот упадет в нее. И кто разрушит ограду, того ужалит змей. Кто бы мог подумать, что упал, потому что выкопал яму? А интересный вопрос. Либо мы копаем и углубляемся в свою внутренность и в Слово Божье, и докопаемся, пускай будет такое слово, до основания, которым является Иисус Христос. Ну, там написано, что копал, углубился и положил основание на камне. Но сегодня мы к тому месту Писания подходим совершенно с другой стороны. Если мы не докопаемся до Иисуса Христа, то мы, оказывается, рядом выкапываем яму не для дома нашего, а для своего падения. Вот кто копает яму, туда упал. Вот теперь в этой семье, вот они выкопали яму, и вот теперь они туда упали. И этой ямой оказалось, что дьявол хозяйничает в их доме. У меня возникает вопрос. И вот, к примеру, придет Иисус к такой семье. И как думаем, я не знаю, но я скажу, как для меня открывается страшная вещь. Это наподобие будет седьмой церкви книги Откровения. «Все стою у двери и стучу, если в этом доме муж и жена, или кто первый, услышат голос мой и откроют дверь, чтобы я вошел. Если я войду, то буду вечерять с ними, а если сатана захочет прийти, то он... Я, говорит, пойду ему открывать двери, не потому что ему, потому что постучали, и он извинится, скажет, извините, пожалуйста, не в те двери постучал». Значит, раз сатана ходит в этой семье, значит, Христа там нету, тогда или нет? А нет, Иисус там тоже, и сатана там тоже. Я не понял тогда. Если сатана ходит, тогда Иисус не ходит. Тогда Иисус сидит в углу. Да кто яму копает? Кто разрушит ограду, того ужалит змей. А щиты ограждения истина его. Раз дьявол зашел в семью и щипает ребенка, ограда разрушена. А кто разрушил? Ну, это уже детали. Почему детали? Потому что разрушение может быть через отца, может через мать, через мужа, через жену, а может через обоих, а может через кого-то больше, через кого-то меньше. Ну, разрушенная ограда, и потом пошло и пошло. Кто бы мог подумать это? Ну, это же правда. Правда. Это очень интереснейшие такие вопросы, о которых нам надо задуматься. Давайте мы почитаем Бытия. 6 главы возьмем. И в этой 6 главе мы возьмем 14 стих. Бог сказал Ною, сделай себе ковчег из дерева гофер. Отделение сделай в ковчеге. Это не важно. Важнее другое. И осмоли его смолою. И изнутри, и снаружи. Нам вот сюда. Осмоли его смолою изнутри и снаружи. Дело в том, что вот эту деталь очень сильно описывает апостол Павел у евреев 11 главы. Откроем евреев 11 главу. 7 стих. Смотри, что здесь написано. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея». Самый главный вопрос, надо будет запомнить этот. «Благоговея приготовил ковчег для своего дома». Дальше можем не читать, чтобы не рассеялось внимание. Благоговея. Благоговение – это исполнение заповедей Господних. Вопрос ставится интересно так. Ты сначала делаешь благоговея ковчег, и сейчас будет акцент на главу семейства каждого, на меня, на тебя, на всех. Ты сначала делаешь ковчег, вопрос спасения. Ты этот ковчег осмолишь его снаружи и изнутри, только после этого имеешь право делать предложение, чтобы кто-то вышел за тебя замуж. Только после этого, когда осмоленный ковчег твоей внутренности, твоей будущей семьи осмолен, смола – это кровь Христа. Снаружи и снутри. Только после этого ты можешь, мы сейчас коснемся Моисея, ребенка положить. Или родить ребенка в свою жену. Дело в том, что многие не понимают этого. Ангел, когда был послан к Иосифу, Он сказал им интересную фразу. Родившаяся в ней. А родившаяся от нее будет десятый месяц. Вот когда выносит ребеночка и родит ребеночка, это из нее, но не в ней. А родившаяся в ней – момент зачатия. Получается, ковчег должен быть приготовлен, и осмоление должно быть до того, как ты вводишь туда ребятенка. Священное Писание говорит, не Сара родила, Авраам родил Исаак. Многие не понимают этого. В Новом Завете сказана эта глубина, родившаяся в ней. Ладно. Давайте мы возьмем исхода второй главы. Сейчас еще одна интересная деталь. Ну и мы дальше будем двигаться. Нам надо будет многие вопросы еще посмотреть исхода. Второй главы мы возьмем. Ну, с первого по третий. А некто из племени Левиного пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. Ну, мы сейчас только что рассмотрели. Хорошо, если он осмолил ковчег своей внутренности, своей будущей семьи, и потому взял ее в жены. Теперь надо, чтобы осмоленная была ее внутренность. И надо ей помочь, если она не до конца осмолила, то теперь осмолить вдвоем ее внутренность, да и свою тоже. И вот после этого жена может зачать, и она родила сына. И видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца, но не могши более скрывать его, взяла корзинку из тростника. И осмолила ее асфальтом и смолою, и положила в нее младенца, поставила в тростнике на берегу реки. Осмолила. Ну, обычно, знаете, говорят, а вот надо осмолить молитвами. Да, я согласен. Ну, послушайте, молитвы, знаете, когда работают? Вот если муж, ну, разбираем эту сторону, чтобы мы поняли просто, если он не относится к ней как к сонаследнице благодатной жизни, он нарушает волю Божию. Вот Иисус предал себя за нее, за церковь, чтобы осветить ее. И вторую заповедь Нового Завета, он говорит, взамен ветхозаветнее. Ветхозаветнее, как самого себя. Новозаветнее, как я возлюбил. И вот тогда, вот здесь вот будет решаться вопрос глубочайшего благословения зачатия. Вот эти серьезнейшие вопросы необходимо. Осмоление. Вот тогда ребенка туда можно ложить. Будет благословение. Дело в том, что мы сейчас пока просто рассматриваем на этих примерах вопросы наших глаз, сохранения заповедей. Вот мы картину рассмотрели. Почему случилась вот в этой семье такая беда, что сатана там ходит? Вот этого осмоления не видно. Ни внутри, ни снаружи. Если это было осмоление его в свое время до женитьбы, ну, куда оно утратилось? Если теперь было у нее осмоление до замужества, куда оно сейчас утратилось? Ну, а может быть, оно не утратилось на момент зачатия? Хорошо, но после зачатия ребенок родился, куда оно исчезло? Почему? Об этом зачастую не затрагиваются вопросы. Не думается об этом. Серьезная вещь. Увидеть, признать, Господи, помоги. Серьезное положение. Давайте мы отправимся к Матфея. Матфея, 23 главы. В прошлых темах мы это касались, эти вопросы. Но сегодня надо будет какие-то детали затронуть. Матфея 23, с 23 по 26. Матфея 23, с 23 стиха. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса тмина, и оставили важнейшее в законе. В чьих глазах важнейшее? Пока мы дальше почитаем. Потом вернемся сюда. Оставили суд, милость, веру. Мы некоторые вопросы касались. Сие надлежало делать и того не оставлять ваших десятин. Вожди слепые. Ого! А теперь мы разбираем каждый себя. Случайно мы не слепые вожди сами себя, своих внутренностей, своих семей. Отцеживающие комара, верблюда глотающие. Вот ты, говорит, отцеживаешь, что жена возмутилась, а верблюда проглотил, что сатана ходит. Интересные вещи. Тогда характеристика, только не судим, пожалуйста, очень осторожно. Значит, книжник, фарисей, лицемер. Ужас. А сколько мы книжники, фарисеи, а может еще и саддукеи. Саддукеи, которых, понимаете, никакой надежды на жизнь будущую и на Христа в будущем времени. Понимаете, выгода коммерческая, по расчету мы несчастнее всех человеков, если только в этой жизни надеемся на Христа. Значит, мы саддукеи. Кто-то кому-то говорит, слушай, чего ты там по девкам ходишь? Ты знаешь, в церкви какие девчонки. И вот он тебе пришел в церковь. Саддукей. И говорит, что ты сиди, за брюками гоняешься? Посмотри, сколько хлопцев, такие парни, ты понимаешь. Вот, вот вышла бы замуж, иди в церковь. Саддукейка. Зачем тебе Дух Святой? На водное не пускают. А зачем тебе водное? Бракосочетания не дают. Саддукеи. Дальше. Пришли на водное крещение к Иоанну Крестителю. Ну, фарисеи и саддукеи, да, пришли? Ну, мы сейчас разбираем с другой стороны. Вот, чтобы убежать от будущего гнева, ну, страусиный метод. Это знаете, как называется? Голову в песок, никого не вижу, значит, меня никто не видит. Саддукеи. Значит, на сегодняшний день расчет. Чистое и непорочное благочестие – это хранить себя неосвященным от мира. Ну, сегодня этой темы не будем касаться, иначе она в сторону сильно нас поведет. Потому что, ну, зачастую мне приходилось видеть людей, которые занимались таким благочестием надувным, неверующие даже люди. Хранили себя неоскверненными для достижения каких-то целей жизни на этой земле. Ну, ладно, дальше здесь читаем. Вожди слепые. Значит, получается, если мы не докапываемся, значит, мы отцеживаем, значит, у нас нарушение с глазами, значит, это первый признак, что нарушение законов Божьих и заповедей. Вот он, зрачок, мы сегодня с этого начали читать. И входить в эту тему. Нарушение зрачка вот здесь. Искаженные образы заходят вот тогда. Повреждение слова, повреждение, искажение Священного Писания. Ну, всего абсолютно, понимаете? Саддукейство пролазит, фарисейство пролазит, все, что хочешь. Потом проблемы. Проблемы в поместных собраниях, в поместных семьях, в душах, в детях, друг в друге. Вопрос выбора. Знаете, вот эти бы темы собрать все. Ну, еще мы не все, конечно, охватываем. И дать возможность, чтобы задумались те, которые собираются, ну, к примеру, вступить в брак. Вот они еще предложения не делали, сватовства не делали. Вот. Ну, чтобы они задумались... Глубоко-глубоко вошли в эти рассуждения и привели бы свою жизнь в порядок не ради устройства бракосочетания, а во имя Иисуса Христа. Вы знаете, я как-то был поставлен перед интересным таким фактом, ну, потом мы сейчас будем дальше это местописание здесь читать тоже. Вот, если вот так вот будем не жить, то мы лишаем сами себя жизни вечной. И вот я раньше положительно смотрел на такую фразировку. Вот за считанные минуты, что нас интересует, окружающее, мы можем лишиться жизни вечной. Минутку. А что значит жизни вечной? Жизни вечной чего? Или жизни вечной кого? Кто? Дело в том, что Священное Писание о жизни вечной имеет два смысла, или как сказать, объяснения. Жизнь вечная – это жизнь в потустороннем мире. Но дело в том, что жизнь в потустороннем мире – это следствие. Следствие того, что жизнь вечная – это одно из сильнейших имен Иисуса Христа. Это чтобы мы знали. Написано так. Имеющий Христа имеет жизнь вечную. Какую? Ту? Да, но нет. А какую? Вот эту. Вот она, вот эта жизнь вечная. То есть, слово было вначале у Бога, и слово было Бог, и вот оно стало плотью. Вот. Вот жизнь вечная была у Бога, и была она Бог, и стала она плотью, Иисус Христос. Я не искажаю Священное Писание. Задумайтесь, Он сам сказал, жизнь вечную, имеющий Сына. Вот что важно. А остальное – следствие. Понимаем разные вещи? Невеста, Ревека, тебе нужны эти подарки или жених без подарков? Ну, пускай будет такой выбор. Хорошо, да? Люди безбожные и то правду говорят. Знаете какую? С милым рай в шалаше, а не в царских дворах или палатах. Палаты называются. Старинное такое русское слово. Есть палаты для больных, а это палаты. Это покой. Покой, внутренние покои царские. Священное Писание говорит, да, лучше блюдо с зеленью и при нем любовь и согласие, нежели полный стол заколотого скота. А один из псалмопевцев, Асав, пишет интересную фразу. «Кто мне на небе?» Ну, какая-то она такая немножко, знаете, ой, как это, кто тебе на небе? Он говорит, с тобой не хочу на земле. Но когда вот берешь вот эти вопросы вместе, его вот этого псалма, соединяешь, то получается бриллиант громаднейший, знаете? Ну, и аккуратненько так скажу. Вот без Христа в небо не идут. Без того, что Ревека станет супругой Исаака, к Аврааму не приходят. Вот и все. Так тебе что надо, Ревека? Если глубже рассматривать, мы с вами разбирали. Они знали, что это сын обетования. Они знали, что Бог сказал, принеси его в жертву. Они должны были знать, что Бог сказал, раз ты не пожалел своего сына, я отдаю своего сына. Ух, я бы сразу свою дочь отдал бы за такого. Понимаем, нет? Я бы в родственники бы напрашивался. Ну, позвольте так сказать. Вот что ценно. Да не сокровища, козлы, бараны, золото и серебро, или там слуги, рабы и рабыни. Да не это было важно. Сын обетования. А еще что было важно, знаете что? О, колодцы с жертвенниками, и жертвенники с колодцами. То есть они должны были знать, что где Бог останавливал Авраама, Авраам строил жертвенник. И если там была вода, ну, заканивали ее в колодец, превращали, так образно говоря. Если не было воды, то все равно копали, и появлялась вода. Вообще-то интересно. Вот ты идешь, пустыня, воды нету, а Бог говорит, вот здесь твоя остановка. Какая остановка, воды нету? Жертвоприношение. А в этом жертвоприношении будет открываться одно из сильнейших имен. Послушайте. Если бы мы понимали одно благословение, колоссальнейшее, я думаю, что мы немножечко его понимаем. Вот когда говорится, что у нашего Господа Иисуса Христа одно из сильнейших имен – мир. И когда Он говорит «мир мой даю вам», звучит «я себя вам даю», а не так, как этот мир дает ложный мир князя мира сего. А мы с вами немножко разбирали, вот кто может понимать духовные истины? Только те, которые не приняли духа мира сего. Вот куда он идет. И когда говоришь, он мир наш, ой, это мы примиряемся с ним, а через него с нашим Богом Отцом, мы теперь соучастники святыни, именно так хочется сказать, принятие Духа Святого, мы соучастники жизни там, в шатрах Бога Авраама. Ну, я сразу беру два образа. Послушайте, это же вообще, это одно из имен. Сколько там колодцев было построено, и сколько было жертвенников, и сколько имен. Если бы мы понимали, я думаю, немножечко все-таки понимаем, вот каждое имя, если войти и его рассуждать. Это то же самое, что говорит «войду в рассуждение о силах Господних». Потому что каждое имя обладает формой силы и проявлением особого направления этой силы в связи с этим именем. Да серьезнейшие вещи. И когда начинаешь туда входить и рассуждать, для тебя открываются... Вы знаете, были такие моменты, когда так вот там Бог открывал и продолжает открывать. Вот были такие примеры, такие, ну, общечеловеческие. Вот кастрюли стоят с закрытыми крышками. А что там, ты не знаешь. И вдруг ты открываешь, и... А там сокровища. И ты до дна докопаться не можешь, а дна нету. Бездна. Или бездна. И это все там. И у тебя глаза разбегаются, духовные глаза, пожалуйста. А тут вторая стоит такая же. А там что-то другое. Что же делать? Здесь копаться глубже? Или хочется уже сюда и сюда? Слушайте, это знаете, как называется? Вот здесь может вся вечность пролететь. Вот как у Моисея произошло, он 120 дней не ел, не пил. Кто-то говорит, не может такого быть. У Бога не такое бывает еще. 40 дней на горе был, не ел, не пил. Потом 40 дней, когда теленка там они сделали, он спустился там тоже в посте и молитве, вопли находился. Потом Бог сказал, сделай новые скрижали, поднимайся опять на 40. Итого 40, 40, 40, итого 120. А что, каждый раз он забегал, кушал и пил соли? Да нет. Знаете, для меня звучит... Это то же самое, как Иаков боролся с ангелом. А тот ему говорит, ты знаешь, уже рассвет начинается, ты меня должен отпустить. Не отпущу, если не благословишь. Я когда смотрю на нашего Господа Иисуса Христа, вот Он ночами молился, мне очень больно смотреть на Него. Потому что Он отдыхал душою, ночью в общении со Своим Небесным Отцом. Но приходил день, рассвет, и надо прервать разговор. Это я не знаю. Это настолько бывает переворачивает внутренность, что ты не знаю. Когда мы вот поем «Дорогие минуты», там немножко об этом поется. Вот на Фаворе, на горе Преображения мы побудем, а потом пойдем. В долину не хочется спускаться. Не хочется, ничего не хочется. Хочется вот там пребывать. Там находиться, в этих сокровищах. Вот Ревека, вот для нее вот эти сокровища открывались, вот эти тайны. Почему она, конечно, потом столкнула своего сына туда-назад, когда Бог сказал, ну, через Авраама, моего сына Исаака туда не возвращай. О, если бы Авраам, он знал, наверное, может быть, ну, это уже другой вопрос. Ох, моего внука вернут туда. Зачем? 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 Ладно. Давайте возвращаемся к Матфею. Надо еще его немножко копать. А потом дальше пойдем, сколько Бог позволит. Так что вот поэтому мы остановились на вопросе, когда псалмопевец Асав сказал, кто мне на небе без Христа? Небо без Христа не может быть. А через Христа, интересная фраза, он сам сказал, никто не приходит к Отцу, как только через меня. А дело в том, что Бог триедин, поэтому вот эта фраза, когда Он говорит, кто мне на небе, кто? Отец и Сын и Святой Дух, вот кто тебе на небе. И по логике вещей вот этого псалма звучит так. Да, с тобой ничего не хочу на земле, ну а там дело интересно. Знаете, вот когда решался вопрос помазания в царе Давидика маленького, Датошку, вот, и вот когда его призвали, пригласили, белокурые, белые кудряшки, то есть красивое лицо, приятное такое, глаза. Это отпечаток внутреннего человека был, Божьего присутствия. Встань, помажь, это вот он. И вот дело в том, что отец до сих пор подвозил своих 8 сыновей. Насколько я помню, 8 было. Знаешь, 9-й, видимо, он был, да. Может, я ошибся в математике, там проверите. Вопрос не здесь. Вот теперь называется, надо было подвести, сказать, вот он, мой младший. Вот для меня такая картина, знаете, какая? Вот Дух Святой возьмет невесту Христову и подведет к Иисусу, ко Христу. А дальше, знаете, что будет? А дальше Исаак возьмет Ревеку и ведет в шатры. Вот что будет. А дальше, я не выдержу этого. А дальше Сын Божий подводит нас, невесту, и говорит: «Отец, вот она моя избранница. Вот за нее я имею эти раны, ломимое тело, столько страданий, пролитая святая кровь. Благослови нас». Вы знаете, я не знаю, как сказать, ощутить на себе возложенную, ну, пускай будет левая рука. Я уверен, что именно так будет. Потому что правая должна лечь на голову Сына Божьего, а левая на за всех. А Священное Писание говорит, это тайник силы в руке Его. И вот в вечности вот эта картина. Он подводит нас. Ох! Потому что омыли одежды, убелили кровью Агнца, осмолили ковчеги своей внутренности снаружи и снутри кровью Агнца. Косяки и перекладины наших сердец, чувств, хотений и желаний покрыли кровью Агнца. Помогали вот этим осмолением мужья женам, жены мужьям, а сами теперь папы, мамы, родители своим деткам. Слушай, народ, я, говорит, хочу, чтобы на вот эти важные вещи вы обратили внимание, чтобы зрачки ваших глаз это видели, вот это понимали. Не занимайтесь, говорит, вот как эти фарисеи, вот они внешне из чаши очищали, всего лишь с наружности. Вот жена, нехорошо, что ты возмутилась, мать против ребенка, вот, ну это ж сатана виноват. На что мы обращаем внимание? На какие вопросы? Что для нас ценно? Слава Богу, сегодня было напомнито, на последнем дыхании человеку было предложено: вспомни, вспомни, где ты потерял Христа. Ведь Дух Святой подводит невесту к жениху, к Исааку. Они на поле встречаются. Это два облака. Вот он на облаке будет сходить, и облако Духа Святого будет подымать. Только оно интересное, такое облако Духа Святого. Днем это облако, а ночью это днем облачный столб, а ночью огненный. То это будет огненное облако, бело-огненное. Ой, эта красота неописуемая. Я однажды видел ураганный, ну не смерч, ураган, с дождем, с ветром, там такое чуть ли стекла не выдавливало. Ночное время, и ночные фонари светили. Это, знаете, как молоко и кровь, и огонь, вот такое месиво. Ну, это страшное. А здесь будет в тихом веянии. И эти два облака должны встретиться. Вот он на облаке, говорит, ушел, вот они встретятся. А потом он будет подводить невесту. Потому что на ценные вещи обращали внимание. И будет благословение. Интересно, что после этого бракосочетания вечности только начинается вечность. Ладно, давай сюда идем. Ой, Господи. 26 стих. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была внешность их. Мы затронули вопрос, в чьих глазах важнейшее? В глазах Божьих? В глазах человека? В глазах дьявола? Отсюда следующий вопрос. Так кто же управляет тогда глазами нашими? Почему так получается? Уходим в бытие. Нам надо пройти по линии признания. Бытие мы возьмем третью главу. Это уже после того, когда змей разговаривал с Евой. И он глаза ее направил на важные ценности. Чьи? Демонические. Запретный плод, но вы просто будете как боги, знающие добро и зло. Мы этого сейчас не будем касаться, мы идем к разговору, что потом Бог говорит. И вот Бог говорит Адам: где ты? Я, говорит, голос твой услышал в раю и убоялся, потому что я наг. Кто тебе сказал, что ты наг? Не ел ли ты от дерева познания добра и зла? Ответ должен быть: да, ел. Ответа нет. Куда глаза смотрят? Жена, которую дал ты. А, значит, ты обвиняешь меня, не спровергаешь мой суд, чтобы оправдать себя. Да, то же самое сделал Иов. Только каждый в свою меру, в своем варианте. Дальше. Следующий, кто виноватый? Жена, которую ты дал мне, она. Я обвиняю ее. Вот она не судила себя. И я оправдываю себя. Два виновных есть. А самого главного виновного нет. Это страшные вещи. Чтобы мы знали. Дело в том, нам надо будет коснуться сегодня в теме, но сейчас, может быть, немножко мы наберет забегаем, но мы должны это прочитать. Что за подарок, что за дар дал сатана Еве, что у нее глаза стали слепы? И она перевернула дело правых. Дело правых, правда, проникнет с небес. Это Бог Отец. Истина возникнет из земли. Иисус Христос. И когда они встречаются, как первосвященник от лица земли, от человеков, с Богом Отцом, то земля получает плод, достойный покаяния. Обрезка, очищение, освящение. И вот она, смола и асфальт. Вот она, кровь Христа, и этим идет осмоление. Вопрос ставится: кто дал? Конечно, сатана. Что он предложил? Он предложил славу, честь, самомнение, самодовольство, гордость, особенность, превосходство, самовлюбленность, неповторимость. Вы будете как? Боги. Только странные, говорит, вещи будут. У вас будет совершенно по-другому глаза смотреть. Не как у богов. Не как у богов. А как у дьявола. Что это значит? У вас, говорит, нету плода достойного покаяния. Вы не смотрите глазами Бога. Если вы смотрели глазами Бога, фарисеи, саддукеи и все остальные, то сначала вы понесли бы плоды достойные покаяния, а потом бы шли бы на водное крещение. Но у вас глаза, руководимые демоном. И он вам предложил хитрый трюк. Вы бежите на водное крещение для того, чтобы спрятаться, притвориться и доказать самим себе и окружающим, что у вас все в порядке. Вот что дьявол сказал: вы станете вот такими превратными богами. Читаем в Бытие 3 главе. С 22 стиха. И сказал Господь Бог: вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно». Ну, а дальше можете прочитать. «Выслал его из сада, Еву, и поставил херувима с пламенным мечом, чтобы оградить путь к дереву жизни, к водному крещению». Обратите внимание, вот зная такое лукавое, дьявольское понимание добра и зла, люди не идут на плод достойный покаяния, но они бегут на водное крещение. Они бегут для создания своих семей. Они бегут на принятие Святого Духа для того, чтобы, а там это вопросы, вопросы и вопросы, для того, чтобы дали им водное крещение, это вопросы, 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 для того, чтобы потом было бракосочетание. И ничего не видим? Сейчас повальная проблема. И когда Иисус говорил: «Научите, а потом крестите», то надо задуматься, я не собираюсь никого учить, мы просто читаем Священное Писание. Учитель у нас Христос. Если этого нету, то это опасная вещь. На сегодняшний день массовое количество христиан находится в величайшей проблеме. Знаете какой? Они не покаялись, достойного плода покаяния нету, а прибежали и ухватились за дерево жизни. И стали потенциально, условно назовем пока вечными, ну, временные, потому что на земле. Вечное я сейчас заменю на продолжительное. Стали продолжительными, во грехах находящимися, хотя приняли Спасителя, хотя приняли Искупителя, хотя приняли как Иисуса Христа, Сына Божьего, и родились в Боге, хотя обручились Христу как невеста, а потом водное или духовное, и дальше бракосочетание, а на самом деле после водного или после каждого из этих вопросов потенциальные грешники. Систематические. Проверяй каждый себя. Что делать? Не перекрещиваться. Нет, нет, нет. Не отлучать. Нет. Прозреваем, каемся, воплем. Слава Богу, сегодня еще впереди было прочитано стихотворение. Вспомни где. И оно в мгновение ока решается. Взгляд на медного змея, если тогда это работало, то взгляд на Сына Божьего работает сильнее. Там за змеем стоял Бог Отец, Слово Его, да? А здесь за Христом стоит Бог Отец. Сработает обязательно. Древо жизни, книга Откровения говорит, что я, говорит, сделаю для побеждающих, вот теперь они будут есть от древа жизни. Что такое побеждающие? Которые пришли от великой скорби. Что за великие скорби? Знаете, ну, у каждого свое понимание великой скорби. Ну, для меня одно из проблем великой скорби: Господи, да спаси меня от самого себя. Ну, дать уразуметь народу его спасение и прощение грехов их. Он спасет людей своих от грехов их. Это скорбь. Это мучение в том, что вроде освободились, опять свалились. Вроде встали, опять упали. Уже надоели сами себе, да, опротивили. Кто-то говорит: да уже готов, готов поставить себя в угол и сколотить. Но это же не поможет. Кто-то говорит: куда-нибудь убежать. Наверное, надоел, надоело Богу и своему, своей родне. Я говорю: не туда бежишь, к Иисусу бежать. Бегом туда. Там решение всех вопросов. И очень быстро. Только вот так говорит лукаво: не хватайся за дерево жизни. Давайте раз так идем по этой линии, сейчас зайдем недалеко, тут же в Бытие идем. Нам надо одну деталь. Параллельно мы будем рассматривать разные факты. Бытия, 18 главы из 12, может, немножко раньше, стиха. Это когда трое пришли, ну, назовем так, Бог и двое ангелов. Ну, возможно, именно так и было. К Аврааму. И вот он говорит, поклонился, не пройди, владыка, мимо меня, принесут вам немного воды, омоете ноги, омоют вам ноги. Побежал, сказал, чтоб теленка зарезали нежного, приготовили мясо, молока. Интересно, вот почему-то ему можно было принести и молоко, и мясо, но сегодня многие кошерные не едят рядом молоко с мясом. Ну, это уже я не знаю почему. Ну, а Авраам, видимо, сверхкошерный был. Вот он молоко и мясо принес. Почитайте, проверьте. Царь сказал замесить 3 опреснока лучшей муки. И вот они ели. Да они не ели, оно исчезало. Им оно и 100 лет не надо. Бог в свое время сказал, может, не 100 лет. Бог в свое время сказал интересную вещь. Ем ли я мясо волов, пью ли я кровь козлов, не всех ли я птиц знаю. Если бы я был голоден, неужели бы тебе бы сказал? Принеси твое обещание, твою добрую совесть принеси. Вот это пообещай, вот это. А тогда, говорит, наши взаимоотношения будут поистине по правде. Ну ладно, и вот они сидят и едят. Ну, глаза, конечно, были удержаны, пища исчезала, это не проблема. Вопрос не здесь. И сказал один из них, с 9. И сказали ему, то есть Аврааму, где Сара, жена твоя? Он отвечал, здесь, в шатре. Хорошо это или плохо, что она подслушивала? Ну, наверное, я не думаю, что она подслушивала, я бы больше был склонен рассуждать, но это никто меня не спрашивает, чему я склонен. Рассуждать о том, что это было не любопытство. Она почувствовала, он сказал, слушай, такого не может быть, трое, ты знаешь, здесь Божье присутствие. Скорее всего, наверное, вот это было чувство. Ну, наверное. Ладно. Так что она вот там, при входе, недалеко. И отвечал, он отвечал, здесь, в шатре. И сказал один из них, я опять буду у тебя в это же время. Зачем? Не знаю. Был? Обязательно. Описано я не нашел. Но что был, то это точно. И будет сын у Сары, жены твоей. А Сара слушала у входа в шатер сзади его. Авраам же и Сара были стары и в летах преклонных. И обыкновенная у женщин, у Сары, прекратилась. Сара внутренно рассмеялась, сказав. Значит, она внутренне рассмеялась, а вслух сказала? Не думаю. Как читаю, так вижу. Она внутренне рассмеялась и внутренно сказала. Почему? Иначе ее услышат. Поэтому надо тихо. Ну, а мы глубже идем. Сара внутренно рассмеялась, сказав, «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение и господин мой стар?» И сказал Господь Аврааму, «А чего это рассмеялась Сара?» «А что, разве ты слышал?» Слово «слышал» обладает многими значениями. Можно слышать физическими ушами, а можно слышать внутренними ушами. Об этом говорит в свое время Давид. Однажды сказал мне Бог, как сказал, это тоже очень интересно, дважды я слышал, что сила у Бога, внутренние уши. И вот зачастую внешние слышат, в одно ухо входит, другое выходит, или ни в одно не заходит, потому что внутренние закрыты. Это серьезные вещи. Это касаясь вопроса исполнения заповедей и законов Божьих, зрачок глаза. Я думаю, что я не скажу Священного Писания. Вторая половина обязательно будет, как яблоко напополам разрезанное, глаз и ухо. Потому что Бог говорит, сотворивший глаз не видит ли, и сотворивший ухо не слышит ли, Это два основных, через что заходит информация. Поэтому ухо, может быть, мы сегодня коснемся, а может быть, нет. Иов говорит, если я буду оправдываться, то мои уста обвинят меня. Откуда ты это знаешь? Для меня звучит, что я слышу в себе. Я сегодня не буду касаться этой духовной тонкости, но если это раскрывать эту зону, эту область, то мы можем услышать в себе. Где так написано? Написано: «На стражу встал я во внутренности своей, чтобы слушать, что скажет Бог, где? Внутри меня». Что? Оказывается, Бог говорит к нам, внутри нас, и мы можем слышать. Но мы зачастую бываем глухие. И потом говорим: а что, я виновата, что ко мне мысль не пришла. Да, именно так, так, ты виноват, ты виновата. Приучили, чтобы больше не приходила мысль и побуждение от Бога. Есть места Писания, говорящие о том, что сердце человека – это лучше скажет, чем 7 советников. Что, голос имеет? Ладно, иначе сейчас тема туда пойдет. Достаточно. Пока идем здесь вот по этой линии. А чего это рассмеялась Сара, сказав: «Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась?» Что ты сказал, Господи? Она сказала? Ну да. Вот помните, будущая мама Самуила. Она плакала, у нее губы едва шевелились, и она говорила в сердце своем внутри себя: Господи, если ты дашь мне мальчишку, я его отдам тебе на все дни жизни. Или смотрел и говорит: поди и вытрезвись от своего вина. Она говорит: не считай меня негодной женщиной, у меня большие переживания, ну и своими словами. Он говорит: Бог тебя услышал. Что сделал Бог? А, Бог слышит, когда у нас слова выходят. А когда мысли не слышит, да? Интересно. А когда внутри мы сами с собой разговариваем, он не слышит, нет? Что вы говорите? Значит, наш смех, улыбка, слезы, переживания. Можно стоять с сухими глазами, а внутри слезы, знаем, нет? Можем внутри иметь радость, а на лице холодная маска. Я сейчас не разбираю, хорошо это или плохо. Все зависит от того, какая обстановка, что, зачем, почему. Вы знаете, вот когда Бог стал открывать многие вещи, посмотришь на человека, я говорю: да, у тебя на лице одно, но у тебя же знаешь, что у тебя внутри, знаешь. Я говорю: потому ты это прячешь. Я говорю: просто тебя не укоряю, я просто тебе рассказываю, что Бог открыл. Это видно. Только говорю: не переживай, другие тебя не поймут, им не дано право этого видеть, и не дано право этого слышать. Я слышу, что ты говоришь внутри. Только это особенность Бога, не каждого, не то, что нас, это мы такие особенные, потому мы... Да никакие мы не особенные. Особенность единственная в том, что для нас выпал жребий спасения. Ну, вот это особенность, и то не наша, а нашего Господа Бога. Да, вот это правда. Ну, дальше нам здесь надо что-то взять в этом месте Писания. Если что трудное для Господа, в назначенный срок будет, буду я у тебя в следующем году, у Сары будет сын. Сара же не призналась, а сказала: я не смеялась. Тут, конечно, уже вопрос. Она вслух сказала, продала себя? Может быть. Я не смеялась. Так мы теперь тебя уже слышим. А может, она сказала сама себе: я не смеялась. Какая разница? Ибо она испугалась. Но он сказал: нет. Рассмеялась. Почему мы не признаемся? Вот почему вот этот христианин не признался, что это вина их семьи, вина его как служителя семьи, домашней церкви, что по дому сходит сатана и щипает ребенка. Мне сейчас вспомнилась картина, тоже я вам рассказывал, когда девчата, христианская семья, ну их много, какая разница, пришли к себе домой, открыли входную дверь, а под дверью щелка была. Через эту щелку можно было, оказывается, просунуть в цветные вырезки фотографий из журналов. Цветы. Ничего здесь особенного нету, плохого ничего не видно. Ну, на первые минуты не видно. Вот. А, это, наверное, вот тот брат из нашего собрания говорит. Интересно, такие братья, оказывается, такие сестры есть в собраниях. О-о-о-о. Еще не такие есть. И не хотят никак покаяться, и не видят в том, что они делают, ничего худого. Но это уже отдельный вопрос. Мы вот идем по этой линии. Так слепые или зрячие? Но они развесили эти открыточки. Это не открытки, это вырезки просто, были рамки какие-то такие сделали, наверное, из бумаги. Ну, не играет роли, над своими кроватями. А потом такое это дома такое месиво, но не сразу началось. Скандалы, неприятности, склоки, ссоры, разногласия. То есть раньше такого не было, а теперь такое есть, такое стало. И вот одна из них, а это семья баптистов была, да не играет роли, да пускай будет. А у нее была подружка, которой Бог дал Духа Святого, и тоже из баптистов. Вот. И вот это говорит своей подружке, помолись, может быть, Бог откроет, почему у нас такое в семье. А та помолилась и говорит, а мне, говорит, Бог показал Духом Святым видение. Какие-то, говорит, рамочки у вас там по комнатам развешаны на стенах, и во всех этих рамочках одинаковое лицо, смеющееся. И это лицо вот такого-то брата. Они о нем и подумали, что это он принес эти вырезки из журналов. А он говорит, это лицо смотрит на вас, а вы в этой, в ваших комнатах перемешаны, вот бесы и вы, вот как месиво, как каша вот такая. И вот они взяли это и вынесли. Признать... Это серьезные вещи. Но зачастую, ну ладно, мы признаем, что это вот такое произошло, но такие открыточки хорошие, ну как их надо выбросить? Ну нет, мы что-нибудь что-то придумаем с этими открыточками, чтобы не выбросить. Внутренне многие вопросы решаются. Но признаемся ли мы или не признаемся, это вопросы очень интересные. Это вопросы глубокой оценки. Идем в Исход, 23 глава, стих 8. Исход, 23 глава, стих 8. «Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых». Мы вот сегодня с вами немножко это уже рассмотрели. В принципе, сейчас, может быть, быстрее пройдем по этому вопросу. Вот эти дары... Подарки дьявол предложил Еве. Она их взяла. Вы будете как боги, знающие добро и зло. Становится слепая и говорит, что это в порядке вещей нормально. Настолько слепая, что она становится служительницей дьявола. Да нет, не может быть, что ты сказал такое. Ну так написано в Священном Писании. И ничего удивительного, если он принимает вид ангела света. Кто? Сатана. Ну, потому что он был таковым, он знает, как надо выглядеть. Он знает, понимаете? Он может приобретать, но теперь у него нету такого вида, у него совершенно другой вид. Сегодня не будем касаться, можно найти места Писания, которые говорят, как он выглядит на сегодняшние дни. И неудивительно, если служителя его или служительницы приобретают вид служителей правды. Это звучит так, что Ева, вкусив этого запретного плода, да нет, у нее сдвиг ума намного раньше начался, мы с вами разбирали. Вот тогда, когда она приняла этот подарок, вошла в диалог, и у нее сразу раз, и сдвиг ума пошел. Вот теперь докажите, что она имеет ум Христов. Ну, докажите, что она имеет образ мышления праведниц. Да нет уже этого, правда? Вот теперь, вот святая такая, бывшая святая, не согрешавшая никак, ничем, ни почем. И вдруг теперь она убеждает, убеждает или предлагает, какая форма, что она применила для Адама. Библия вроде не повествует. Но фактически, получается, она стала служительницей «правды» в кавычках. Вопрос. Скажите, а что с Адамом случилось? Где его ум повредился? Если у нее повредился ум при разговоре с сатаною, то у Адама повредился ум при разговоре со своей возлюбленной женою. Или нет? Она ему говорила вкрадчивыми словами. И он доверился. Дело вот в чем. Священное Писание показывает эти вопросы и заостряет на них особенное внимание. В истории царя Давида был такой момент. Кто-то решил отомстить за смерть своего брата. За безумную смерть своего брата. За безумие своего брата, погибшего от своей безумной смерти. Потому что тот решил гнаться за кем-то из евреев, там они воевали. То есть народ разделился на два фронта, на два лагеря, или как правильно сказать? А тот, который убегает, говорит: слушай, если тебе надо взять кого-то, убей кого-то другого, да возьми его оружие, и будешь, образно говоря, похваляться, что ты вот... пойми, если, говорит, я тебя убью, с каким лицом я приду к твоему брату? Что ты делаешь? Отстань от меня. А то, говорит, нет. Опять первый убегает, а этот второй гонится за ним. Я ж тебе сказал, слушай. Нет. Первый разворачивается назад, копье. И на копье тот сам напарывается, называется. Грудью, животом на копье насквозь. И свалился. Люди это видели, это знали, это рассказали брату убитого. Брат убитый, убитого, ты глаза открой и посмотри, что у твоего брата безумие. Признай, что за свое безумие он погиб. Нет, я должен отомстить за нашу родственную кровь. И что ты делаешь? Подлость. Знаешь, что он сделал? И когда к Давиду тот первый пришел, уже мирные времена были, а Бог говорил: под проклятием будет тот, кто бранную кровь проливает во время мира. Бранная, то есть во время войны. Что-то во время войны произошло, и пролитая кровь, а теперь пришло перемирие, войны нету. А человек тебе говорит: ты убил, хотя сейчас мир, то я убью тебя. За это проклятие на этом человеке. Кто это делает? Так говорит Священное Писание. Вернее, слушай, я хочу тебе что-то сказать. Берет за бороду, поприветствовать. Правой рукой надо понимать. А под плащом короткий меч. Берет левой рукой и в живот всаживает. И когда Давиду это сказали, он говорит: был убит смертью подлых. Думаем, что это такое? Для чего это рассматриваем? Ева подходит так близко к своему мужу и предлагает ему смерть подлых. Бывает, мужья предлагают женам смерть подлых. Вот так среди народа смерть подлых творится. Но считается за подвиги, борьба за истину. Что она ему говорила, Адам? И при разговоре с ней у него начинает повреждаться ум. Адам, и тебе же сам Бог говорил. Но он ошибся. Я лучше знаю. На сегодняшний день мы такие лучше знающие. И даже тогда, когда мы попадаем в проблемы, и потом признать, что творится, мы сваливаем на кого угодно, как вот этот христианин свалил. Ну что ты, жена, возмущаешься, что ребенка? Ну то сатана его щипнул, ну что тут? Ты слушайте, вам обоим бы рухнуть на колени и криком кричать: «Господи, до чего мы докатились? У нас в доме хозяйничает сатана, а где же ты?» А вот сегодня что стихотворение было, и вообще все темы, которые поднимались сегодняшние, да, впереди, да, они именно в этом направлении. Где бы потеряли Христа, что у вас сатана хозяйничает? Где? Это то же самое седьмая церковь в книге Откровения. Где вы потеряли Христа, что он стоит и стучит в двери? А он говорит: это моя церковь, но они потеряли меня. Ну так же? Так. А глаза ваши куда смотрят? О, мы ни в чем не имеем недостатка, мы всем изобилием. И не знаем, что слепые, нагие, бедные, несчастные, жалкие. Ну, наверное, я вроде бы все вопросы перечислил. Обворованные. А мы сами рассуждали. Когда такое происходит, то двери потом хлоп и закрываются. Попробуй докажи человеку, что человек не прав. Берем сами себя. Сколько бывает таких моментов разногласия в семьях? И вот один другому, или одна другой, или одна другому, это не играет роли, кто кому, мужские, женские варианты. Не в смысле мужчины, женщины, а в смысле, ну, кто кому будет говорить. И вот доказывает человека, тот стоит на своих, ну, пониманиях. Я понимаю, бывает момент, что тебе показывают того, чего нету, а ты прав или права. Я это понимаю. Но я говорю, рассматриваю другие вопросы, когда уже ни один человек говорит, что ты не прав, не права. Нет, я прав, я права. Это первый признак, что там похозяйничал сатана. Он там король положения. Он устраивает там, понимаете, что хочешь. Это его уже место. Идем в Иеремию. Сегодня все темы в этой теме. Иеремия, 3 глава, 13 стих. Частично мы его читаем. Всего лишь одна деталь нам нужна. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего». Отступила, отступила, отступили. Отступить. Священное Писание говорит, кто так глух и кто так слеп, интересная деталь, как раб мой, как посланник мой, мною посланный. Это говорится о Сыне Божьем. Глаза были открыты, но ты не видел. Уши были отверстия, но ты не слышал, не замечал. То есть твое внимание было, ну, на вершине тутовых дерев. Ну, пускай будет так. Твое внимание было на то, что вот Бог сказал. Твое внимание, Иисус, было на то, чтобы исполнить всю волю Божью. Это есть благоговение пред Богом, исполнение заповедей Божьих. Признай только вину свою. Интересные вещи. А зачастую мы никак не можем признать своей вины. Адам, признай свою вину. Нет. Ева, признай свою вину. Нет. Церковь, признай свою вину. Седьмая церковь книги Откровения. Нет. Глава семейства, признай свою вину. Ну или раздели на вину твою и твоей жены напополам хотя бы. Ну, пример так скажем. Что дьявол там у вас пасется во все, хозяйничает. Признай. Значит, непризнание своей вины, это первый признак, что там посхозяйничал сатана, и очень серьезно. Где это видно? Седьмая церковь книги Откровения, там одна деталь, очень серьезная. Не холоден, не горяч. То есть были горячие, стали остывать. Об этом Иисус сказал: по причине умножения беззаконий у многих охладеет любовь, охлаждение любви. У нечестивых светильники гаснут, то есть они будут остывать, охлаждаться, ну, может, еще не до конца, вот, едва-едва теплятся. Ты просвещаешь тьму мою. Почему мою это звучит так? Вот когда, если вы спичку зажгете, и вот она сначала горит, а потом меньше, и теперь вам решать. Вам надо из последнего вот этого огонька или вот теплица немножечко, вот это вот там кусочек на спичке чего-то, чтобы разжечь, раздуть его, что-то подложить. Вот оно что просвещает мою тьму, выжигает мой светильник. Ну, вот то же самое у Исаии. Мы с вами разбирали. Уголь, взятый из жертвенника неба, это же раскаленный огонь. Это для того, чтобы нам быть очищенными. Для меня звучит так. Как я, говорит, томлюсь? Я, говорит, хочу огонь, неизвестный на землю. Что ты хочешь? Какой огонь? Вот эти горящие угли, в положительном смысле слова, горящие угли жертвенника, чтобы коснулись наших уст, для того, чтобы наши уста и язык очищены. Ага. Ну, а ушей касаться должно было? Ну, интересно, получается, касается губ, уста касается он, и, видимо, и уши тоже очищаются. Ну, там не написано, что а вторым углем или этим же он еще ушей коснулся. Неплохо. И вот теперь, когда это удалено, ну, интересно, а вот огонь во внутренности, чтобы зажегся. Признай. Что значит признай? Осию читаем. Смотрите, что в Осии говорит Бог. Книга пророка Осии, 5 глава, 15 стих. «Пойду, возвращусь в мое место». Это говорит сам Бог. «Пойду, возвращусь в мое место». «Доколе», то есть до тех пор. «Доколе они не признают себя виновными и не взыщут лица моего». То есть я удалюсь, и получается так. Зачастую, сколько мы взываем и ищем, а он не отвечает. Очень простая причина, очень простой ответ в этом вопросе. Не признаем себя виновными. Как только мы признаем себя виновными, ну, тогда происходит чудное действие. Вот Исаия признал себя виновным, вот только потому теперь прилетает ему серафим с горящим углем. Когда мы в прошлой теме касались, чтобы дух излился, нужно обличение. Обличение – это еще не признание. Это выставление факта. Надо обличить в вопросе, вот что случилось. Ну, давайте по-другому зайдем к этому случаю с ребенком, которого щипнул дьявол. С одной стороны, можно вот эту картину рассматривать как обличение. Как человеку показать, что они выкопали яму и там провалились? Как человекам показать, родителям, что разрушена ограда и потому вот такая проблема? Ну как их подтолкнуть к этому? Надо, ну я не знаю, какое слово потребить, создать обстановку, которая взорвет их, всколыхнет. Какая это будет обстановка? Ну пускай будет вот так сказано. Позволить сатане, чтобы он хозяйничал по дому уже в открытой форме. Ведь смотрите, что получается. Если бы муж, глава семьи, не увидел бы сатаны, а увидел бы, что ребенок закричал, подумал бы он о том, что это сатана щипнул? Не знаю. Конечно, будем очень осторожно рассуждать, когда наши дети вдруг неожиданно скрикнут маленькие. Ну, тебе, чтобы вы не сказали, значит, везде сатана щипает. Ну, хорошо, вот Иисус маленький был, как вскрикнет маленький Иисус у своих родителей, да? Ты что сказал? Ну, получается, не получается? Это честными надо быть пред Богом. Здесь что-то происходит. Что это? Это физическая сторона. Это душевная сторона, капризы, свое «я», свое сидящее там наследственное что-то? Или это демоническое воздействие вот такого реального факта? Подошел и щипнул. Ну, мы сейчас заходим к этому примеру. То есть через то, что случилось, и родитель увидел, оно должно было их взорвать, всколыхнуть. В принципе, приблизительно можно назвать это обличение, обличить их. Но вот они признают себя из того, что он рассказывал. Если бы он признал, только я же не осуждаю, рассказываю. Он бы сказал: «Сергей, знаете, что он могло быть? Какой ужас! Это же наша вина! Щит ограждения истина! Ведь должен быть воспет псалом! Спасение даровал нам вместо стены и вала! Да там Христос должен ходить в доме, а не демон щипать ребенка! Это нас сколыхнуло! Мы давай в посты, мы в молитвы, мы криком кричали! Я не возмущался на жену, я кричал: «Господи, что такое?» Да, такое вы себя слышите? Да, 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 да. Нет, жена, что ты это самое? Разве можно так вот себе? Ты же христианка. А вот это мы видим. Признали себя? Они? Да нет, я и ты. Я и ты. Может быть, в заключение мы уйдем в первую книгу царств. Почему говорю «может быть», если дальше не пойдут места Писания, то, скорее всего, это последнее место Писания. Первое царство, 14 глава. Ну, вы ее можете потом дома целиком прочитать, но мы начнем ее, может быть, читать, а может быть, просто буду напоминать 17 стиха. Ну, там событие такое начинается. Вот один был меч у Янофана, один был у Саула. И вот филистимляне собрались. Кажется, филистимляне. Ну, какая разница? Короче, враги. И вот Янофан говорит, просто чтобы картину увидеть, как оно развивается, событие, своему оруженосцу: «Ступай, пойдем, встанем на виду этих необрезанных язычников». А там, видимо, гора была какая-то, а потом на которую надо, чтобы лезть, надо было руками и ногами цепляться. То есть это не то, что ты будешь подниматься, надо было цепляться и руками, и ногами. Это звучит так, что меч в руках ты держать не будешь. На чем будет где-то у тебя на поясе висеть? Тебе нужны две руки, две ноги, иначе ты не залезешь. Вот что. И говорит: знаешь что? Какая для Бога разница, через многих спасать или через малых? Давай мы сделаем. Он говорит: хорошо, идем. Ну, своими словами, почитайте потом. И вот если они, говорит, нам скажут: ну-ка, зайдите сюда к нам, мы что-то вам скажем. Это, говорит, нам будет сигнал, что Бог их предал в наши руки. Понял? Он говорит: да, все. Вы понимаете, у Янофана и у его оруженосца вот это была живая вера. Они понимали вот так вот Бога. Так, но они по-еврейски поступают, смотрите, что они делают. Но если они скажут: подожди, спустимся, значит, не предал Бог в руки наши. А для чего? Подождите, спустимся, у нас будет время убежать, пока они спустятся. Ну, евреи, ну что ты хочешь? Но это движение веры, это уже потому, что пастырь Христос еврей будет. И они встали. А эти смеются, говорят: ну, вылезли из ущелья, чуть ли не как кроты. Идите сюда, мы вам что-то скажем. Слышал, говорит, что сказали? Прыгли. И они цепляются. Мы с вами разбирали. Цепляются, это знаете, что называется? Вот они сейчас вылезают, ему так мечом по шее так, хлоп, и голова покатилась, а он следом свалился. Да даже просто ногой пхни, и он свалился туда вниз. Это явно идти на свою смерть. Но они сказали: если скажут «поднимитесь», значит, предают Бог. И там началось, и там написано, что перед Янофаном они падали, а оруженосец добивал. Но если он оруженосец, это звучит так, что меч Янофана был у оруженосца. Интересно, и перед Янофаном падают, а тут надо, чтобы не сильно мучился. И начался переполох. И вдруг такое случилось, а отец там сидит, и вот они думают, как воевать. Как они будут воевать? Ну, дубинами, палками будут, ну, я не знаю, чем, серпами будут, ну, вилами, ну что, стрел нету, понимаете, мечей нету, копий нету, ну, прачные камни будут. Ну, вот такой вариант, наверное. Ну, один меч вот там у Саула остался. Кто, говорит, из наших пошел? Они пересмотрели, говорит: Янофан и его оруженосец. Принеси кивот. Я задал вопрос, что такое кивот. Оказывается, это одно из названий этого Ковчега Завета. И священник: ну-ка, вопросать будешь Бога. А там такое сражение началось, что уже не до вопрошения Бога. Все, идем воевать! А уже и Бог не нужен. Интересные вещи происходят. Уже не нужен Бог. Ладно. Битва идет, продолжается. А дальше безумная фраза. Проклят, кто вкусит хлеба до ночи там или как, пока я не отомщу врагам моим. Твои враги, да, проверьте, может, не со всеми так точно передаю эту картину, прочитайте сами. Да, это ты, движимый Божьим Духом, такие вещи говоришь, ты это видишь? Сейчас мы посмотрим, что будет дальше. Ладно. И вот все слышали, а сын не слышал. Народ истомился, в лес вошел, а там мед. Вот, говорит, мед, а никто не ест. А Инофан не знал, палку взял этого меда. Слушай, отец заклял народа, если кто, он говорит, он смутил землю, прочитаете. Смутил народ. У меня, говорит, глаза просветлели. Если бы народ подкрепился пищей, не больше была бы победа, разве? Дальше. Народ дальше идет, побеждают, измученные, и набрасываются на добычу. Не режут до конца животных, то есть режут, а кровь не вытекла. Голодные. И начинают есть с кровью. Кто виновник этого? Саул. Что вы делаете? Кто виновен? Они виновны, я заклял их. Вот потому они это и делают, что ты заклял их. Это ты заклял. Вот что ты делаешь. Режьте здесь, чтобы было видно, что вы кровь выпускаете. Ладно. Так, пойдем, добьем их до конца. А, вот тут вот у священника, называется, ёкает. Он говорит, вопросим Бога. То есть священник видит, что все не то делается. Там ты хотел вопросить, ты пренебрег, не вопрошаешь, тебе ковчег не нужен на битву. Дальше ты говоришь о вопросе, проклят кто будет есть хлеба. Теперь ты обвиняешь их за кровь, это же ты все породил. А теперь ты хочешь идти и дальше воевать? Нет, говорит, мы сначала вопросим Бога. А Бог не отвечает. Никак не отвечает. Тогда говорит, значит, заклятое есть в народе, раз Бог не отвечает. Так, даже если Инофан будет виновен, он должен умереть. Ух ты, какой ты герой. Вот это да. И вот встали по одну сторону весь народ, а по другую царь со своим сыном. Бросают жребий. И жребий раз, и падает в сторону царя и сына. Народ чистый. Так, бросают между царем и сыном. Жребий выпадает на сына. Что ты сделал? Я концом палки взял мед и отведал его. И теперь, говорит, я должен умереть. А за что ты должен умереть? Папа, за твое безумие. Папа, а ты не хочешь подумать, а чего у тебя безумие пасет тебя? Почему у тебя безумие в мозгах? Почему у тебя безумие в глазах? Почему у тебя безумие в ушах? Почему у тебя безумие в языке? Почему у тебя безумие в сердце? А ты вождь! Это касается и парней, и девушек, мужей и жен, ну и глав поколений, это на своем месте. Народ говорит, через Инофана дана победа. Ему ли умирать? А Бог застыл внимание. Еще один жребий не был брошен. А надо было еще один жребий бросить. Знаете какой? Господи, так кто подлинно виноват, что ты молчал? Я или мой сын? Как вы думаете, куда бы жребий упал? На Саула. Но Саул, смотрите, что говорит. Пусть то и то сделает Бог, ты должен умереть. Лишь бы спрятать мне царю спрятать мою вину и не признать себя виновным, а ты умри. Вот чем мы занимаемся. Кто больше, кто меньше. Так мы слепые или зрячие? Для выгораживания своей правоты готовы на любую подлость. Лишь бы доказать себе, что мы правы. Это знаете, как звучит? Духа Святого принять-то приняли. А сами как живем? Подожди, ты о чем говоришь? Ну, Духа Святого, это когда Христос пришел на землю. Да, минуточку. А когда было помазание в Церии, и Дух Божий почивал с того дня и после на Давидке. Тогда нет или не так? Эта фраза говорит о том, что Дух Божий почивал на Сауле. Там написано, и отступил от него Бог, Дух Божий, и дальше его мучил дух от сатаны. Или злой, ну или это уже детали. Сейчас не разбираю, потому что там есть спорные вопросы. Значит, был? Слово «помазанник» обозначает помазание Духа Божьего. Серьезнейшие вещи. Иисус сказал, Дух Святой с вами пребывает и вас будет. Я очень осторожненько скажу, хорошо? Так вы помазанники, если Он с вами, или вы помазанники тогда, когда Он в вас? Оп, и вот они, вот оно что. Принципиально помазанники тогда, когда Дух Святой в нас. Я согласен. Сие помазание, которое вы приняли о Духе Святом, сказано, чем оно вас научает. Хорошо, но дело в том, что Бог говорит в свое время через апостола Павла у римлян. Вы посмотри, говорит, на язычника – он вне закона, а поступает законное. А ты в законе беззаконник, беззаконница. Ну, так написано, да? Ну, хорошо. Так на тебе помазание в определенной форме присутствовало Божие, а у тебя беззаконие. А у этого помазания не было, а он в закон, законно поступает. А ты, говорит, не думаешь, что помазание его учило, хотя он не помазанник? Успеваем, не успеваем? Скажите, кто мы? Зрячие и слепые? Частично видящие? Есть в чем каяться? Это очень просто. Но как вовремя сегодня все темы, которые... Вартимей, что ты хочешь? Хочу, чтобы видеть. Что ты хочешь? Хочу, говорит, найти Христа, где я потерял. Что ты хочешь? Хочу... вкушать тело Христа и пить кровь Его. Ну, все сейчас цели собрать. Вот все было впереди. Вот она тема. Эта тема давно открыта. Слава Богу. Есть о чем задуматься. Склоняем сердца, колени, молимся. Господу слава. Аминь. Господи Боже, большой благодарности пред Твоим лицом за эту величайшую милость Твою, за Твое благословение, за Твое помазание, за Твое очищение. Мы благодарны Тебе, потому что это цена голгофских страданий, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Мы благодарны Тебе, это Твое помазание. Это Твоя сила. Потому Ты и предал Себя за нас, чтобы освятить нас. За преступников сделался ходатаем. Мы благодарны Тебе. Очень и очень благодарны. Боже. Скорее всего, да, это так и будет, что вечности будет мало, чтобы только за это благодарить. А благодарностей будет много, многоразличных. Это правда. И мы благодарны Тебе, что Ты достигаешь нашей внутренности, что Ты касаешься Твоим помазанием, Твоей силой. Твои пронзенные руки, они знают, как делать перевязки, врачевание. Отец, Твои руки знают, как делать обрезку. Ты вообще-то чудесно. Каждый из вас дает утешение. И Отец, и Сын, и Святой Дух. И мы благодарны, что ты наш Господь, наш Бог, наш Отец, а мы твои дети. Какие они есть. Самое главное, что твои. А раз ты взялся, ты ведешь до конца. Мы благодарны, что мы овцы, овечки твои, а ты наш добрый пастырь. Ну, где такое было видно, чтобы пастырь положил душу за овец? Это единственный случай во всей вселенной. Больше никогда такого не было и не будет, и не повторится. И подвиг души твоей – это вообще непревзойденный. Ты с довольством смотришь на этот подвиг. Это вообще интересно, это приятно. Тебе приятно от того, какой подвиг ты совершил. И совершил не напрасно. И поэтому, потому и мы здесь. Потому и мы твое наследие. А потому ты не стыдишься называть нас твоими братьями и сестрами. Отец, а ты не стыдишься называть нас своими сыновьями и дочерьми, дочерьми и сыновьями. Боже, мы благодарны тебе. Ты возбуждающий нас чистый смысл напоминания. Мы благодарны, что Твое чудное действие, Твоей благодати в наших сердцах. Мы благодарны, что даешь нам возможность расти возрастом Твоим, возрастом Божьим. Мы благодарны, что Духом Святым устраиваемся в жилище Твое. Мы благодарны, что Дух ясно говорит в последние дни нам. Раньше ты говорил отцам во пророках, последние дни говорил в Сыне. А в сегодняшних днях ты говоришь ясно, Дух говорит церквам. И вот ты через Духа Святого явно говорящий к нам. Мы благодарны не в причтах, а открытым текстом. Для того, чтобы были даны нам знания, познания тайн Твоих. И чтобы этими тайнами Твоего благословения обогатиться. Это чудесно. Мы благодарны за полноту и глубину, ту, которую Ты открываешь. Так просто, так просто. Ты сказал чудное слово, идущий этим путем даже самый неопытный не заблудится. Не заблудится. Овцы, когда идут за Тобой, они идут не потому, что знают путь, но потому, что путь есть Ты. Это чудесно. Господи, мы благодарны, что на руках молитвы можем молиться и возносить по Твоей воле все уголки земного шара, интернетные поля, всех тех, кого мы не знаем, а кого знаем, немногих мы знаем. Да вопрос не здесь, главное, что Ты знаешь. И они Твои, называешь их по имени. И потом однажды мы друг друга увидим и узнаем. Но этому будет время, может быть, даже и на земле. Вопрос не здесь. И мы благодарны, что в Духе Твоем Ты соединяешь нас. В крови Сына Твоего сроднение. Мы благодарны за это благословение, за силу действия Твоей благодати, за то, это неизреченный дар спасения, который даровал. А Ты сказал, вот главное еще заключается в том, что имеем такого первосвященника, который прошел небеса, а в этом смысле Ты открываешь свою любовь, свое посланничество единородного Сына Твоего, Бог во плоти, проповедовал в народах, явил себя ангелом, умер за грехи, воскрес для оправдания, вознесся, чтобы ходатайствовать Сын Человеческий от лица человеков, имеющий право быть первосвященником, приобретший вечное искупление. Ох, пронесший свою кровь, чтобы кровь прошла вселенную. Это только кровь Сына. Больше ничто. А Ты сказал, что без пролития крови не бывает прощения. А потому что есть покаяние, сознание, признание, очищение, освящение, победа. Боже, Ты даешь нам возможность признать нас, что мы, как мы. Но с другой стороны, признавая себя, признать Тебя, что приходящих себя, нас, к Тебе, Ты не изгоняющий вон. Признать себя ужаленными и признать силу слова позади змея медного. А тут не позади Сына Твоего, а из уст Сына Твоего. И Тебе Иисус задавался вопрос, если хочешь, можешь Меня исцелить. Скажи только слово, выздоровеет слуга. Хочешь ли, чтобы я очистился? Хочу очистись. Боже, мы благодарны за это благословение. Вот оно касается нас, и не только сегодня, всегда. И мы благодарны, что, вот Ты сказал, не бойся, малое стадо ров на поле Вооза, церковь, которая поет все скиния Бога с человеком. Мы благодарны Тебе за это, за Твое помазание и благословение. Боже, Солнце стоит над Гаваоном, луна над долиной Аялунской. Хотя день склонился к вечеру, а вечер к ночи. Какая разница? Мы благодарны тебе, что это благословение для нас. Вот оно и обогащает, печали с собой не приносит. Боже, и мы благодарны, что ты очищаешь и освящаешь нас. Сохрани от коварства коварных и дальше. И когда у нас дальше будут посты и молитвы за очищение и освящение каждого из нас, те, которые здесь, те, которые должны, но нету, те, которые должны и будут, те, которые на интернетных полях, те, которых мы конкретно знаем. Боже, народ Твой, церковь Твоя, а еще и народ Израиля. Господи, прославь Твое святое имя. А мы да будем дальше возрастать по воле Твоей, во славу имени Твоего святого. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.